эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Гиги Угулава освобожден и приговорен снова. Его дело уже стало прецедентом. Кахетинские виноградари не получат субсидирование. Грузия начала с победы на Кубке мира по регби. Эксклюзивное интервью с премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия Артуром Миквабия. Как юго-осетинские чиновники нарушают имущественные права граждан. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. В главных новостях. Керри призвал Россию и Иран убедить Асада сесть за стол переговоров. В Египте приведено к присяге новое правительство. У острова Лесбос найдено тело утонувшей 5-летней сирийской девочки. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку, однако время его ухода должно быть согласовано в ходе переговоров. Выступая в субботу после встречи с министром иностранных дел Великобритании Филиппом Хаммондом в Лондоне, Керри призвал Россию и Иран использовать их влияние, чтобы убедить Асада сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что необходимо возобновить усилия по поиску политического решения конфликта в Сирии. Между тем, одна из сирийских повстанческих группировок заявила, что выпустила несколько ракет по аэропорту в Латакии, который используют российские военные. В начале этой недели в интернете появились спутниковые снимки, свидетельствующие о присутствии российской военной техники на военной базе в Латакии, которые подтвердили сообщение о наращивании военного присутствия России в Сирии. Москва не отрицает военной помощи Дамаску, но по-прежнему утверждает, что она осуществляется в привычных рамках и соответствует заключенным в прошлом контрактам и договорам. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси сегодня принял присягу у членов нового кабинета министров. Новое правительство возглавил бывший министр нефти Шериф Исмаил. Предыдущий кабинет во главе с премьер-министром Ибрагимом Махлабом подал в отставку 12 сентября после коррупционного скандала. Ранее в рамках расследования дела о коррупции был арестован министр сельского хозяйства Салах Хилал. Он подозревается в крупных махинациях с государственным земельным фондом. В новом правительстве свои посты сохранили министры внутренних дел, обороны, финансов, инвестиций, юстиции. У греческого острова Лесбос обнаружено тело 5-летней сирийской девочки, которая находилась в затонувшей лодке вместе с группой беженцев, пытавшихся добраться из Турции в Грецию. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести, передает греческое агентство АНА. Береговой охране Греции удалось спасти 13 человек. Продолжаются поиски других возможных выживших. Как сообщает агентство Associated Press, тысячи мигрантов застряли на юго-востоке Европы после того, как страны этого региона стали устанавливать ограждения и закрыли им дорогу в Западную Европу. Сегодня венгерские власти отправили сотни людей к границе Австрии. Днем ранее из Хорватии в Венгрию прибыл поезд, в котором находились более 1000 мигрантов и около 40 хорватских полицейских. Будапешт обвинил Загреб в нарушении международного законодательства и незаконной перевозке людей. Власти Венгрии заявили, что беженцы не были зарегистрированы в Хорватии, и поезд прибыл без предварительного уведомления. Как сообщает BBC, в пятницу вечером полиция Словении применила слезоточивый газ против мигрантов, которые попытались прорваться в страну с территории Хорватии. На 23 сентября намечен экстренный саммит Европейского союза, главной темой которого станет ситуация с наплывом мигрантов.
Эхо Кавказа. Новости.
Администрация Барака Обамы объявила в пятницу об отмене части запретов на торговые и инвестиционные отношения с Кубой. В результате этого решения некоторым американским корпорациям будет разрешено открыть свои представительства на Кубе, расширить финансовую деятельность на острове. В тот же день состоялся телефонный разговор между президентом США Бараком Обамой и президентом Кубы Раулем Кастро. Согласно заявлению Белого дома, во время разговора обсуждались вопросы расширения процесса нормализации нормализации отношений между двумя странами и шаги, которые могут быть предприняты США и Кубой совместно и индивидуально. В ответном заявлении кубинского правительства говорится о том, что Рауль Кастро подчеркнул необходимость окончательного прекращения политики блокады. В начале лета нынешнего года были восстановлены разорванные более 50 лет назад дипломатические отношения между США и Кубой. Однако отмена экономического эмбарго и финансового эмбарго Кубы, запрета на поездки американских туристов на остров невозможно без специального решения Конгресса США, где большинство законодателей продолжает выступать против полной нормализации американо-кубинских отношений. Они настаивают на проведении демократических реформ на Кубе в качестве предварительного условия. Папа Римский Франциск начал в субботу визит на Кубу, где он пробудет несколько дней, а затем отправится в США. Как ожидается, понтифик встретится с главой Кубы Раулем Кастро и с Фиделем Кастро. Об этом ранее сообщил глава службы печати Святого Престола падре Федерико Ломбарди, представляя программу предстоящей американской поездки понтифика. Ранее с Фиделем Кастро встречался папа Бенедикт XVI. Франциск отбывает с новым 10-м апостольским зарубежным визитом на Кубу и в США, который продлится с 19 по 28 сентября. Папа Римский Франциск обратился в пятницу к своим подписчикам в Твиттере с просьбой молиться за него, пока он будет находиться с визитами на Кубе и в США. С Кубы Папа Римский Франциск отправится в США, где посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Филадельфию. Верховный суд Чечни признал незаконным отказ Следственного комитета России возбудить уголовное дело о гибели местного жителя в ходе спецоперации ставропольских полицейских в Грозном. Об этом в субботу сообщает газета «Коммерсант». Это были международные новости, региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Кахетинские виноградари продолжают свою революцию лоз. Они протестуют против низких, по их мнению, закупочных цен на виноград. Во вторник министр сельского хозяйства Отар Данелия напомнил им о конкурентной отрасли. На 4 миллиона бутылок вина в Грузии приходится 17 миллионов бутылок водки. По словам министра, ценообразование должно формироваться на договорной основе между фермерами и винзаводами. И государство не собирается вмешиваться в этот вопрос. Более того, в будущем власти отменят субсидирование отрасли, заверил министр. С подробностями Ираклий Арагвелидзе.
Сбор винограда идет низкими темпами. На переработку отправлено лишь 8 тысяч тонн, в то время как в целом урожай оценивается в 200 тысяч тонн. Виноградари отказываются сдавать урожай винзаводов по цене в 60-70 тетри за килограмм белых сортов и 85 тетри за килограмм темных. Ведь после 2012 года цена на белые сорта винограда никогда не опускалась ниже 1 лари. А прошлогодняя цена на темные сорта достигла 2 лари 50 тетри. Сегодня проблемы виноградари обсуждали на объединенном заседании экономического и аграрного комитетов, на которое был приглашен министр сельского хозяйства Отар Данелия. В своем докладе он напомнил о программах поддержки виноградарства, которые привели к росту производительности в отрасли. В частности, благодаря установленным государством противоградным установкам удалось сберечь существенную часть урожая.
Благодаря предпринятым мерам объем урожая вырос на 30%. Мы провели анализ и приняли решение закупить излишки винограда по цене 60 тетри за белые сорта и по 85 тетри за темные. Хочу подчеркнуть, что государство не вмешивается в процесс ценообразования. Для нас категорически неприемлемо диктовать бизнесу цены на виноград. Наша помощь ограничится лишь субсидированием виноградарства. Нельзя забывать о конкурентоспособности отрасли. К примеру, ежегодно в Грузии выпивается 15-17 миллионов бутылок водки и лишь 3-4 миллиона бутылок вина. Поэтому мы в будущем планируем отказаться от политики субсидирования в целях повышения конкурентоспособности грузинских вин.
Резюмировал министр. До начала слушаний председатель экономического комитета парламента Зураб Кемаладзе также заявил, что закупочные цены на виноград должны быть определены в результате отношений виноградарей и производителей вина. По всей видимости, это окончательная позиция властей. Для исполнительного директора новой экономической школы Ги Джандери такая позиция неприемлема.
Власти допустили ошибку, когда вселили виноградарей ложные ожидания перспективности российского рынка. Не были просчитаны риски нестабильного российского рынка, который уже поделен между ведущими производителями вин. Теперь поставки на этот рынок упали, и ответственность за это несут власти, которые не вняли советам экспертов. Примечательно, что за 3 года правительство не приложило почти никаких усилий, чтобы диверсифицировать экспорт на альтернативные рынки сбыта,
заявил эксперт. Иначе считают виноделы. Основатель Тылавского винного погреба Зураб Рамазашвили солидарен с позицией, которую заняла власть.
Я не считаю ситуацию тупиковой. В процесс вмешались политики, которые мутят ситуацию. Ценообразование определяет рынок. Виноградари должны заранее знать, куда будут сбывать урожай. Виноградарство – это бизнес, где всегда существуют риски. Нынешний урожай получился большим, и спрос на него упал. Из-за высоких прошлогодних цен у нас получилось дорогое вино, которое не удалось реализовать. Я считаю вполне приемлемой существующую цену за виноград. Ни при каком раскладе себестоимость килограмма белого винограда не может превышать 35 тетри. Получается, что фермеры получат прибыль, что немало, учитывая увеличенный объем урожая. Повторяю, это рынок, и каждый должен нести ответственность за те инвестиции, которые были осуществлены.
Считает винодел. На фоне этих разговоров часть крестьян продолжает протестовать. По словам специалистов, этим они вредят в первую очередь самим себе. Ведь через месяц виноград потеряет до 20% своей сочности, если не пропадет совсем, напоминают эксперты. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Позавчера бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава был освобожден из предварительного заключения, в котором провел 14 месяцев. Однако вчера его приговорили к 9 годам тюрьмы, на практике 4,5. Постановление Конституционного суда Грузии, которое было вынесено на основании его иска, распространяется на всех заключенных, заявляют грузинские конституционалисты. Речь идет об аннулировании нормы УПК, позволявшей оставлять подсудимого в предварительном заключении больше 9 месяцев. Отменой этой нормы уже пытались воспользоваться адвокаты других заключенных, которым в течение 9 месяцев так и не был вынесен приговор. Подробнее в материале Звиа Адамчидлишвили.
В Тбилисском городском суде возобновились слушания по резонансному делу об убийстве жителя грузинской столицы 25-летнего Лаши Махарадзе. На скамье подсудимых Георгий Окроперидзе. Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Спустя несколько дней после убийства полиция задержала обвиняемого. В виде меры пресечения для Окроперидзе суд избрал предварительное заключение. В июне этого года окончательный вердикт обвиняемому должен был вынести суд присяжных. Совещание коллегии продолжалось 13 часов, но к общему решению присяжные заседатели так и не пришли. В результате Окроперидзе остался за решеткой, а срок его предварительного заключения перевалил уже за 12 месяцев. При этом, когда ему будет вынесен приговор, остается неясным. Адвокаты Окроперидзе подали в суд ходатайство об его освобождении из-под стражи на время следствия. Основанием стало постановление Конституционного суда, которое было вынесено по иску бывшего мэра грузинской столицы Гиги Угулава. В соответствии с решением Конституционного суда, принятым позавчера ночью, срок предварительного заключения подсудимого не должен превышать 9 месяцев. И судья обязан это учесть, говорит адвокат Давид Модебадзе.
Решение Конституционного суда Грузии не было вынесено в отношении конкретно какого-либо одного человека. Когда КС признает неконституционной ту или иную норму Уголовно-процессуального кодекса, то это изменение должно коснуться всех обвиняемых, на которых распространяется эта норма, в том числе и Георгия Окроперидзе. Если судья не удовлетворит наше ходатайство, то значит он не разделяет постановление КС и тем самым нарушает закон.
Говорит адвокат. Категорически против освобождения Укроперидзе выступает сторона обвинения. Несмотря на то, что прокурор Давид Непаридзе согласен с тем, что постановление Конституционного суда распространяется на всех заключенных, тем не менее, по его словам, к случаю с Укроперидзе это не относится. И вот почему.
Конституционный суд не исключает возможности содержания под стражей более 9 месяцев в некоторых случаях, например, как в случае с Георгием Укроперидзе. Дело в том, что повторное предварительное заключение допускается тогда, когда обвиняемому предъявляют новые обвинения в то время, как в отношении него уже используется мера пресечения в виде ограничения свободы.
Сказал прокурор и напомнил, что летом этого года Укроперидзе было предъявлено обвинение в даче ложных показаний. К тому же обвиняемый ранее был судим за покушение на убийство, и нахождение его на свободе может представлять угрозу окружающим и истцам. Позицию прокурора разделяет грузинский конституционалист Вахуш Теменабде. Однако, по словам конституционалиста, в таком случае действует принцип поглощения сроков, который был признан Конституционным судом действительным.
Например, мне предъявили обвинение в убийстве и избрали меру пресечения в виде предварительного заключения. И вот к третьему месяцу, допустим, следствие выясняет, что я еще совершил и кражу, и мне предъявляют уже второе обвинение. В таком случае КС допускает, чтобы сторона обвинения требовала очередного предварительного заключения. И если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, то в итоге добавляется еще 9 месяцев. Но в этом случае вступает в силу принцип поглощения, а не суммирования сроков. То есть новые 9 месяцев добавятся лишь к тем 3 месяцам, которым мне уже пришлось отсидеть. А значит, в целом я проведу в предварительном заключении не 18 месяцев, а 12.
Объяснил Менабде. При этом конституционалист не скрывает, что прокуроры порой не отказываются от возможности искусственно увеличить сроки пребывания обвиняемого в предварительном заключении. Например, если становится известно еще об одном преступлении на 3-м месяце, то прокуратура вполне может предъявить обвинение на 8-м, значительно растянув таким образом сроки предварительного содержания под стражей. Но в этом случае, по словам Менабде, Конституционный суд позволяет общим судам изучать состояние дел в прокуратуре, чтобы не дать возможности стороне обвинения искусственно затягивать процесс. Звиатм Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О скандале с Абхаз-чаем и о призыве партии Амцахара к абхазскому премьеру уйти в отставку наш корреспондент Елена Заводская поговорила с премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия Артуром Меквабе.
В информационном пространстве появилось заявление политсовета политической партии Амцахара. Политсовет этой партии требует отставки премьер-министра Артура Меквабе. Артур Артемович, что вы на это скажете? Ваше отношение к данному заявлению?
У меня складывается впечатление, что Амцахара не нравятся те преобразования, которые начаты в нашей стране. Кстати, преобразования не проходят без сучка и задорки. Преобразования всегда усложняются теми условиями, которые они вообще проводятся. Мы сегодня проводим эти преобразования в очень сложных условиях. С одной стороны, это резкое снижение курса рубля к доллару. И наши российские партнеры, которые на полной мере не могут оказать ту помощь, на которую мы в свое время рассчитывали. Мы, в свою очередь, делаем все, что от нас зависит, чтобы это так резко сказалось на наших гражданах. Конечно, мы не можем все проблемы решить, потому что это вне нас. А с другой стороны, когда нас обвиняют за старые грехи, к которым мы не имеем никакого отношения, это очень смешно. И те люди, которые сегодня говорят о том, что мы что-то там не доделали, не сделали, они там были все. И генеральный прокурор там был, и СГБ там было, и премьер-министр там был, и все остальные. Я не приглашал сюда господина Отрова на работу. Я не назначал его РУП Абхаз чай. А меня сейчас спрашивают, почему вы его не привели в порядок? А вы где были, у меня вопрос к ним? Это вы должны были это отслеживать? Или вы тогда ждали все 5 лет, чтобы мне сейчас сделать упрек на адрес? И когда они говорят, что мы не знаем, что надо делать, мы как раз знаем, что надо делать, мы и делаем это. И то, что мы пытаемся сейчас привести все в порядок в плане управления, конечно, мне не нравится, потому что они не сделали это за 10 лет.
Вас обвиняют в том, что вы знали о незаконности совмещения должностей в государственных и частных коммерческих структурах, но не предприняли никаких действий по устранению этого грубого нарушения закона об унитарных предприятиях и позволили Астаму Роттерба в течение всего этого времени, пока вы находитесь в должности премьер-министра, быть одновременно на двух постах генерального директора и возглавлять одновременно унитарное предприятие «Абхазчай» и коммерческую фирму «Абхазчай». Пожалуйста, Артур Артемович, скажите, почему вы никак не отреагировали на этот момент?
Скажите, а нельзя мне вообще обвинить в том, что я Карфаген разрушил? Какое отношение я имею к ООО «Абхазчай»? И почему я должен знать, кто там генеральный директор? ООО «Абхазчай» создана в 2007 году. Меня вообще здесь не было, когда она создавалась. А РУБ «Абхазчай» создан в 2010 году, если мне память не изменяет. Скажите, а кто был тогда премьером страны? Какое отношение имею к созданию РУБа? Куда я мог знать, куда он финансировался вообще? На самом деле, только сейчас я стал изучать, просто как появилось вот эти все клеветнические измышления, мой адрес. И тогда я узнал, что существует, оказывается, ООО «Абхазчай». РУБ находится в процессе ликвидации. Если компания, которая в процессе ликвидации, и ООО «Абхазчай», про которую я раз слышу, откуда я мог их знать? Я что, все ООО, которые есть в Абхазии, знаю по памяти? И вообще, кто может это знать? И какие запросы, куда я должен делать? Скажите, почему ко мне вопрос? Их взаимодействие переходит на тот период, когда там РУБ «Абхазчай» и ООО «Абхазчай» между собой совершали какие-то хозяйственные сделки. Этот надо вопрос не мне задавать, а тем, которые тогда руководили. Насколько я понимаю, примером у нас был Лакербай. Так это Лакербай надо знать, а я при чем? Я сейчас только начинаю изучать и хочу вам сказать, что я до истины доберусь. Потому что, по имеющимся у меня сведениям, между ними были какие-то сделки. Как мне говорят, ты 5 месяцев работаешь, тебе надо было выяснить, кто такой РУБ и кто такой ООО. Почему мне надо было выяснять? Пускай спросят, Казань я не брал.
В настоящее время вы уже знаете о том, что Астаму Роттерба является одновременно и директором РУПа, и директором коммерческой фирмы. Теперь же обвинить вас в том, что вы не знали об этом, трудно. Вы об этом знаете. Какие ваши действия? Что вы намерены предпринять для того, чтобы устранить грубое нарушение статьи 21 закона об унитарных предприятиях?
То оба недействующие предприятия вообще. Это я только сейчас узнал, да, в ходе того, как я был господином Роттерба обвинен во взятке. Я вообще сказал, что это политический заказ, он еще и экономический, потому что мы сказали, что мы хотим все РУПы посмотреть, в том числе РУПы, которые практически ликвидированы. И после этого поднимается вокруг моей персоны, того человека, который поднимает этот вопрос, против него поднимается вот такая, ну, я как ее назвать, возня. Чем она объясняется? Ну, наверное, надо задать вопрос не мне, а представителям Сахара. Хочу вам сказать, что это вообще, если такие нарушения есть, это не мои вопросы, это были вопросы генерального, тогдашнего генерального прокурора. Миканба тогда был, да, службы безопасности, которая существовала в то время. Я никакого отношения к этому не имею, не имел. Но сейчас меня втянули в этот вопрос. Я разберусь, естественно. Но хочу вам сказать, меня тоже возмутил этот факт, что между ними были хозяйственные взаимоотношения. Я дал задание начать процесс возврата. Я вижу достаточно целенаправленную травлю в мой адрес. Я только месяц не смог отработать, работая месяц в этой должности, они тогда уже на одном съезде или там собрании Амцахара требовала моего освобождения. Интересно, почему? Какие в мой адрес обвинения? Надо было бы им у себя внутри посмотреть, кто как выполнял свои обязанности. На самом деле, мы сейчас как раз и смотрим, и видим, какие у нас потери. Я о них и говорю. Говорю о том, что нам надо это все изучить, и чтобы в дальнейшем это не повторялось. Но, с другой стороны, те, которые, если есть там экономические какие-то другие преступления, надо это дело передавать тому, кому положено. Я никому не угрожаю, но действую я в рамках, строго в рамках закона.
Против Астамура Отерба возбуждено уголовное дело по факту распространения сведений, порочащих честь и достоинство премьер-министра. Скажите, пожалуйста, оно будет доведено до конца?
Уголовное дело возбуждено, будет доведено до суда.
Это была беседа с абхазским премьер-министром Артуром Миквабе. Ее вела наш корреспондент Елена Заводская. В самопровозглашенной республике Южная Осетия растет число людей, которые заявляют о том, что их лишили недвижимости по подложным документам. Жертвами произвола в первую очередь стали те, кто вынужден был покинуть республику – беженцы и политэмигранты. О том, как югоосетинские чиновники нарушают имущественные права граждан, рассказывает Мурат Гукимухов.
Офицер, ветеран Великой Отечественной войны Энвер Газаев после демобилизации в 1956 году получил в бессрочное пользование участок земли в Схинвале на улице Осетинской. В 1989 году его сын Валерий Газаев построил на отцовской земле рядом с родительским домом еще один большой двухэтажный площадью 200 квадратных метров. В 1991 году в начале осетино-грузинского конфликта Валерий Газаев был вынужден покинуть Южную Осетию из-за преследований по политическим мотивам. К слову сказать, отношение к нему в республике неоднозначное. Одни называют его предателем, другие объясняют его злоключение тем, что слишком многим не нравилось, какое влияние набирал в обществе молодой лидер Адамон Нехас. По словам моих скинвальских друзей, времена были смутные. У каждого заметного в республике человека есть свои скелеты в шкафу, поэтому бередить прошлое в Схинвале не любят, а уж тем более пересматривать списки предателей или героев. С уверенностью можно сказать лишь то, что его отец ко всему этому никакого отношения не имел. Тем не менее, после отъезда Валерия Газаева старика-ветерана избили, а его дом разрушили. Правда, на участке оставался еще один дом, построенный Валерием Газаевым. Тоже разграбленный, но все-таки почти целый. В этом году Валерий Газаев решил подарить его своим дочерям, которые после учебы вышли замуж в Схинвал. Однако оказалось, что это уже не его дом, говорит Валерий Газаев.
В 2010 году мой дом, который я своими руками построил, президент какой-то своим указом отдал этому Бестаеву. Я им говорю, вы идиот, это частная собственность. Кем бы я ни был, вы имеете право отобрать ее у меня только решением суда по соответствующей статье с конфискацией имущества. Если я в чем-то виноват, вы меня позовите, я, пожалуйста, предстану перед судом, вы не судите, в чем проблема.
Технический отъем дома осуществлялся следующим образом. 30 сентября 2010 года коллегия администрации города Схинвал вынесла постановление номер 173, в соответствии с которым отвела под строительство участок, принадлежавших семье Газаевых, некоему Нугзару Бестаеву. Чиновники сделали вид, будто не заметили, что на земле стоит двухэтажный дом. Как уверяет Валерий Газаев, рассеянность чиновников была щедро вознаграждена.
Вот за мной в Южной Осетии не числится ни одного квадратного метра земли. И они в своем постановлении пишут, отобрать землю у Газаева Валерия Энверовича. Что вы мне отбираете, если у меня нет земли? Они постановление вынесли взамен того, что выдано в июне, дать Бестаеву землю 2 февраля. То есть в Схинвале июнь наступает раньше февраля. Они передают земельный участок, не указывая дом. Потом ребята связались с этим Бестаевым, которому этот дом отдали. И он говорит, я ни при чем, мне землю дали. Я ему говорю, на земле дом стоит капитальный двухэтажный? Он говорит, да. Постановление указано, что тебе дом дали? Нет. А почему ты разбираешь мой дом? Он уже разобрал там железное перекрытие.
С начала года Валерий Газаев пытается восстановить свои имущественные права. Кому только не обращался с жалобами, включая президента республики и Верховный суд. Но все тщетно. По словам югоосетинского правозащитника Фатимы Маргиевой, нарушение имущественных прав – одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых блюстителями югоосетинского государства. В Схинвале счет отжатых домов идет на сотни. И в каждом случае торчат уши судейских, прокурорских и чиновников. Добиться справедливости невозможно, потому что право регулируется не законом, а на глазок теми, кто представляет государство, говорит Фатима Маргиева.
У Валеры не единственный случай. Там и чиновники имели деньги, и все зарабатывали деньги. А на народ чихать не хотят. Когда кто-то заговаривает о правах человека, то это вызывает саркастическую ухмылку. Настолько все привыкли работать вопреки законам. Так им заблагорассудится. По-прежнему продолжается беспредел в отношении граждан. То есть такое творится в отношении абсолютно всего. У нас нет конституционного строя. Все это делает нашу республику какой-то недореспубликой. Очень трудно это передать словами, особенно тем, которые пострадали от такого беззакония.
Это была югоосетинский правозащитник Фатима Вадима Маргиева. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости. Адвокаты Гиги Угулава обжалуют в порядке апелляции обвинительную часть приговора, вынесенного накануне. Об этом после оглашения приговора в Тбилисском городском суде заявил адвокат Гиги Угулава Бека Басилая. В лице судьи Чехвадзе говорила «Грузинская мечта». «Мы обжалуем решение не только в апелляционном суде, но используем все доступные правовые пути для освобождения Угулава». После того, как суд вернул обратно освобожденного на один день человека, который полтора года находился в незаконном заключении, пусть каждый гражданин Грузии спросит у себя, есть ли у властей появится интерес в их задержании, кто должен их защищать, этот суд, вопрошал Бека Басилая. По его словам, после трехлетних обсуждений суд объявил решение за 4 часа. По заявлению адвоката, в не столь далеком будущем Угулава вновь будет на свободе, сообщает Интерпресс Ньюс. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов принял делегацию осетинской диаспоры Турецкой республики, сообщает информагентство РЭС. Глава делегации Садреттин Кусоглу подчеркнул, что несмотря на расстояние, которое разделяет Турцию с Южной Осетией, люди близки по духу. Представитель делегации, глава культурно-благотворительного фонда «Алан» в Турции Ремзи Йылдырым рассказал, что в Турции всегда следят за событиями, происходящими в Южной Осетии. Представитель делегации Зали Кусхан отметила, что Южная Осетия для нее второй дом. В ходе встречи состоялась церемония награждения членов делегации осетинской диаспоры Турецкой Республики медалями во знаменование 25-й годовщины образования Республики Южная Осетия. 2 издающихся в Грузии журнала будут первый раз в научной истории Грузии выложены в крупнейшей международной базе «Эльзевир». Это произойдет в марте 2016 года, рассказали в Министерстве образования и науки Грузии. Соответствующий меморандум грузинская сторона и компания «Эльзевир» подписали накануне 18 сентября. В церемонии заключения меморандума участвовали глава ведомства Тамар Саникидзе, ректоры университетов ТГУ имени Джавахишвили и Аграрного университета Грузии, а также редакторы научных журналов. Наши журналы «Труды математического института Андрея Размадзе» и «Летопись аграрных наук» представители «Эльзевир» подобрали в соответствии с высокими международными стандартами научного журнала, приводят слова Саникидзе «Спутник Грузии». Министр также выразила желание, чтобы в эту базу включили журнал на тему картвелологии. Это наука о Грузии. По вопросу приватизации бывших резиденций президента и правительства Грузии ведутся переговоры с заинтересованными сторонами. Об этом Интерпресс Ньюс сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития. Поясняется, что переговоры ведутся по поводу бывших правительственных дач в Цхнете и бывшей президентской резиденции в Местии. По информации ведомства, кроме того, до конца сентября на условиях инвестирования запланирована приватизация еще нескольких крупных объектов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Через полтора года у Тбилиси появится новый генеральный план землепользования. В среду на заседании правительства были названы имена компаний-победительниц, которые приступят к разработке этого плана. Тем не менее, далеко не все специалисты-градостроители смотрят на предстоящую работу с оптимизмом. Больше всего планы градостроителей волнуют защитников культурного наследия. Пугает также термин «джентрификация». Подробнее в материале Анастасии Славинской.
Рекреационные благоустроенные зоны вдоль набережной Куры, много зелени в парках, отсутствие пробок на дорогах и среда, адаптированная к нуждам людей с ограниченными возможностями. Таким хочет увидеть Тбилиси победитель конкурса по разработке нового генерального плана столичного землепользования. А им стало объединение компаний различного профиля, имеющих непосредственное отношение к городскому благоустройству. Одна из составных частей этого объединения – Сити-институт Грузия. Его директор Мамука Салукова Квадзе называет одной из основных задач объединения – преодолеть хаос, в котором город пребывает сегодня. Согласно задуманному в генеральном плане землепользования Тбилиси, городская территория будет поделена на четкие зоны.
Вероятно, мы отличаемся от других участников конкурса тем, что предлагаем поделить город на жилые и рекреационные зоны. Мы не исключаем, что появятся новые зоны, а старые будут использоваться в новом качестве. Нельзя всегда подходить к разным территориям со стандартными мерками, как нельзя, к примеру, одинаково подходить к проблемам старого города и Вазишубани. Город ведь сам по себе особенный, уникальный, поэтому мы и планируем использовать принцип зонирования, чтобы все это сохранить.
Салуквадзе говорит, что в ходе работы над генеральным планом землепользования будет создан общественный совет, без одобрения которого не будет приниматься ни одно решение. План, согласно контракту, должен быть готов через 18 месяцев. Ладо Вардасанидзе, архитектор-урбанист, который сотрудничает с группой, занявшей в конкурсе на составление генплана третье место, считает, что будущее столицы в надежных руках. По его словам, работа, проведенная группой-победительницей, отличается высоким академическим уровнем и заслуживает похвал. У градостроителя Зураба Бакрадзе, напротив, есть серьезные опасения, что генплан не пойдет на благо столицы. Он говорит, что положения действующего генплана нарушаются сегодня на каждом шагу. При необходимости для этого законодательства даже вносятся изменения. Теперь же, говорит Бакрадзе, правительство просто узаконит все необходимые ему положения и, используя генплан как ширму, продолжит самоуправство на законных основаниях. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое заставляет градостроителя увериться в своей правоте.
Сам документ создается как инструмент для узаконивания нездорового, больного развития города. В конкурсе победила команда, в составе которой есть люди, занимающиеся планированием проекта «Панорама Тбилиси». Люди, которые доказывают, что этот проект принесет какие-то блага. Можно предположить, что они и в будущем будут руководствоваться интересами частных инвесторов, узаконят те нормы, которые будут работать в их пользу, а не в интересах города. Тем самым они просто нанесут городу вред.
С мнением Бакрадзе солидарна Цира Элисашвили, представительница неправительственной организации Тбилиси Самкари, которая защищает культурное наследие столицы. Она, в свою очередь, акцентирует внимание на еще одном аспекте – на упоминании в проекте победителей слова «джентрификация». Этот термин, объясняет Элисашвили, означает выселение коренных жителей столицы из определенных районов и заселение туда людей более состоятельных. Если это произойдет, продолжает она, там неминуемо, как грибы после дождя, вырастут гостиницы, офисы и бизнес-центры. И что в таком случае останется от старого Тбилиси, можно легко себе представить. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сборная Грузии начала выступление на Кубке мира по регби без победы. Сегодня, 19 сентября, в своем первом матче сборная Грузии победила сборную Тонго со счетом 17-10. Матч проходил в Глостере, Великобритании, на стадионе Кингсхолм Стадиум. На нем побывал наш коллега Давид Какабадзе. По телефону из Глостера мы побеседовали о результате матча и прогнозах на будущее.
Ну вот только что закончилась пресс-конференция, послематчевая пресс-конференция с участием главных тренеров сборных Грузии и Тонги, и также капитанов команд. Участники пресс-конференции были единодушны во мнении, что сборная Грузии победила совершенно заслуженно. И даже капитан сборной Тонги, которого один из журналистов спросил, не считает ли он, что судья в каких-то эпизодах отдавал предпочтение сборной Грузии, в эпизодах, когда можно было и так, и эдак принять решение или в одну, или в другую сторону, капитан сборной Тонги, очень опытный игрок, который здесь играет, кстати, в одном из английских клубов, он сказал, что сборная Грузии победила совершенно заслуженно, и решение судьи тут ни при чем, что судья всегда лучше видит, чем игроки. И кроме того, если бывают случаи, когда судья не совсем разобрался в ситуации, у него всегда есть возможность проверить свое решение с телевизионным судьей. В регби это уже много лет практикуется. Так что здесь, в общем, на результат матча в решении судьи не повлияли, как сказал капитан сборной Тонги. Что касается самого матча, действительно, сборная Грузии одержала очень важную победу в начавшемся вчера чемпионате мира по регби. Именно сборная Тонги считалась главным конкурентом сборной Грузии за борьбу за третье место в группе С, так как все эксперты считают, что первые два места в этой группе уже, так сказать, распределены, что их завоевывает сборная Новой Зеландии, чемпион мира и безоговорочный лидер мирового регби, и сборная Аргентины, которая тоже принадлежит к числу лучших сборных мира. А вот за третье место главная борьба, как говорили эксперты, развернется между сборной Тонги и Грузии. И вот в этой борьбе пока, значит, впереди сборная Грузии. Хотя чемпионат только начался, и впереди очень напряженные и интересные матчи. Следующую игру сборная Грузии проводит в пятницу против сборной Аргентины.
Тот матч, который будет 25 сентября со сборной Аргентины, какие прогнозы?
Ну вот прогнозы-то, конечно, на стороне Аргентины, так как Аргентина считается действительно одной из лучших сборных, она в десятке лучших сборных мира. Было время, когда она была третьей сборной мира, так что, ну, она, по мнению экспертов, явный фаворит. Но кто знает, все возможно. Сборная Грузии, как показал сегодняшний матч, очень хорошо подготовлена к этому чемпионату и физически, и технически, и тактически. Так что я думаю, что сборная Грузии может оказать достойное сопротивление и такой сборной, какой является команда Аргентины.
А кто-нибудь сегодня из сборной Грузии отличился?
Сегодня можно выделить вот одного игрока, который, можно сказать, установил мировой рекорд. Девятый номер сборной Грузии Лобжанидзе, которому всего 18 лет. Ему 19 лет исполняется в октябре. И, значит, до этого самым молодым игроком, участником чемпионата мира был американец. Тому тоже было 18 лет, но чуть больше месяцев. Так что вот Лобжанидзе стал самым молодым игроком за всю историю мирового регби, который, значит, принимает участие в финальном турнире чемпионата мира. А остальные, что касается остальных, я думаю, что выделять никого не стоит, потому что все одинаково заслужили эту победу, все сделали все, что могли. И тренер никого не захотел выделить, ему тоже задали этот вопрос. Он сказал, что все одинаково заслужили победу.
На связи с нами из английского Глостера был наш коллега Давид Какабадзе. Он рассказал о том, что Кубок мира по регби начался с победы сборной Грузии. Продолжим спортивную тему. Ситуация вокруг выборов президента Федерации футбола Грузии продолжает накаляться. Исполком ФФГ отклонил запрос руководства некоторых клубов стать членами федерации. Некоторые кандидаты в президенты утверждают, что таким образом федерация пытается повлиять на исход выборов, ведь у новых членов ФФГ появится право голоса. С подробностями Серго Бригвадзе.
В эти дни проходят первые матчи 1/8 финала за Кубок Грузии по футболу. Казалось бы, столь важное для спортивной жизни страны событие должно сосредоточить на себе внимание всех, кому не безразлична жизнь грузинского футбола. Однако спортивная общественность сегодня больше занята обсуждением предстоящих выборов президента Федерации футбола Грузии. Впрочем, преуменьшать важность этого события тоже не стоит, ведь именно выбор главы федерации определит судьбу грузинского футбола на ближайшие 4 года. Кандидатов на этот пост трое – Леван Кобиашвили, Ревас Арвеладзе и Мамука Кварацхелия. Последний считает, что в предстоящих 3 октября выборах победу одержит Арвеладзе, ведь он уже заручился поддержкой большинства субъектов федерации, имеющих право голоса во время выборов президента. Что касается Левана Кобиашвили, то грузинские СМИ и многие представители спортивной общественности называют его фаворитом действующих властей Грузии, поскольку сам премьер-министр неоднократно явно выражал ему свою симпатию. Кстати, подобное категорически запрещает ФИФА, называя это вмешательством в ход выборов. Международная федерация футбола напомнила об этом в письменной форме грузинским властям. Однако, как утверждает Кубиашвили, это был лишь ответ на письмо, посланное ранее руководством Федерации футбола Грузии.
Мы не знаем, что написала в своем письме Федерация футбола Грузии, и это обязательно нужно узнать. В ответном же письме ФИФА напоминает, что власти не должны вмешиваться в ход выборов. Я тоже считаю это абсолютно неприемлемым. Иначе события будут повторяться, ведь мы помним, к чему привела подобная практика несколько лет назад. Но второй пункт письма не менее важен. ФИФА и УЕФА обращаются к ФФГ с призывом руководствоваться своим уставом, потому что сегодня федерация нарушает этот устав. К примеру, 3 октября исполнительный комитет обязан вынести на рассмотрение вопрос принятия новых членов, утвердить бюджет, провести выборы президента и самого комитета. Однако 3 октября пройдут только выборы президента, выбирать исполнительный комитет не будут.
Кстати, работой исполнительного комитета Федерации футбола Грузии недоволен не только Кубиашвили. На прошедшем несколько дней назад заседании члены комитета отказали 24 футбольным клубам в членстве федерации. Кандидат в президенты федерации Мамука Кварацхелия считает, что таким образом действующее руководство пытается повлиять на итоги президентских выборов.
Представим ситуацию, что эти клубы получили членство. Согласно уставу федерации, эти клубы получат право голосовать на президентских выборах сразу после принятия их ФФГ.
Особое негодование Кварацхелия вызывает тот факт, что одному из этих клубов, Батумскому «Динамо», выдали лицензию УЕФА. Как же этот клуб может не соответствовать стандартам Федерации футбола Грузии, задается вопросом Кварацхелия. Узнать позицию самих представителей ФФГ по этому вопросу «Эхо Кавказа» не удалось, поскольку в пресс-центре Федерации не смогли связаться с лицами, ответственными за комментарии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мухаммед Али порхает как бабочка. Виталий Шария побеседовал с уроженцем Сирии, ныне сотрудником Абхазской торгово-промышленной палаты о репатриации абхазов и адыгов из Сирии. Собеседника так и зовут Мухаммед Али.
Впервые услышал это имя молодого сотрудника торгово-промышленной палаты Абхазии Мухаммед Али в середине нынешнего июля, когда его коллеги рассказывали мне о поездке делегации ТПП с его участием в иракский Курдистан. Сразу возникла мысль взять у него интервью для «Эхо Кавказа», тем более, что он уже неплохо говорит по-русски. И вот мы сидим с Мухаммедом Али в уютном конференц-зале торгово-промышленной палаты и разговариваем о его жизни и судьбе. В столице Сирии Дамаске, где он родился, Мухаммед работал в компании сотовой связи. До войны в этом городе был весьма высокий уровень жизни, в семьях обычно по несколько автомобилей. Он по происхождению адыг. Жена абхазка по имени Сюзанна из рода Дзугиба, Гагулия. Когда они приехали в Абхазию в июле 2013 года, ему было 28 лет, а ей 24 года. Здесь, в Сухумском роддоме, родился их первый ребенок, дочь Илин, которой сейчас год и 3 месяца. Мухаммед рассказывает.
Потом, когда я в Абхазию приехал, первый раз мы жили в Гудауте, и там я работал на мойке на 2 месяца. Потому что первый раз, когда мы приехали, я ничего не знаю по-русски. Поэтому было очень трудно сначала. Потом я потихоньку изучаю по-русски.
А курсы какие-то были?
Не, вообще. Нет. Интернет или с друзьями.
А жена Сюзанна, она какие языки знает?
Она арабский, английский. Я тоже там английский язык изучил в университете Дамаск.
Ну, в основном вот приехали откуда? Из города, из сел? Большинство из Дамаска или из других мест?
Нет, есть которые из Дамаск, есть которые рядом Дамаск, есть которые из деревни. Там, например, у нас в Сирии есть деревня, только там жили абхазские и адыгейцы. Название Барека, Барека и Беражан.
Репатрианты, привыкшие к сельскому труду, получили возможность заниматься им и в Абхазии. Мухаммед вошел в десятку учредителей общественной организации «ШАМ», которая помогает репатриантам из Сирии. По данным сотрудницы экспертного управления администрации президента Абхазии, политолога Исланды Смыр, республика приняла всех желающих приехать из Сирии ее граждан абхазо-адыгского происхождения – 540 человек. Все семьи получили жилье, необходимые документы и ежемесячное пособие. Около 130 человек трудоустроено. Более 100 детей получают образование в школах и обеспечены местами в детских садах. В отличие от репатриантов из Турции, которые почти все владеют абхазским, потомки абхазских махаджиров в Сирии, которые гораздо меньше по численности, язык предков утратили, и поэтому им труднее адаптироваться в абхазском обществе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос, ансад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
О серьезном интересе к Южной Осетии со стороны крупного российского бизнеса говорить пока не приходится. Однако отдельные предпринимательские ниши республики вполне успешно начали осваивать бизнесмены из России, рассказывает наш тхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Предприниматель из Карачаево-Черкесской республики Ирина Гуминская четко помнит дату начала своей работы в Южной Осетии – 26 июня 2010 года. В этот день начался новый и очень важный этап ее жизни. Фирма, на которую работает Ирина, попросила ее помочь в установке специального оборудования, которое было закуплено для одного из ресторанных заведений Цхинвала. Так и началось ее знакомство с республикой. Бизнес Ирины Гуминской и ее коллег заключается в поставках оборудования и мебели для самых разных предприятий. От учебных заведений до продуктовых магазинов, кафе и так далее. «Здесь я не вижу конкуренции», — говорит Ирина, — «потому что в Южной Осетии нет аналогичных организаций. Поэтому не мудрено, что фирма уже 5 лет успешно работает в республике». Однако, если бизнесменам удалось избежать тягот конкурентной борьбы, то вот в отношениях местного населения с прежними бизнесменами, по признанию Гуминской, трудностей предостаточно.
А зависть, ну, она везде есть. И, ну, не знаю, если считается, что человек, там, мне вот говорят, Ира, все думают, что ты такая там богатая, крутая, там ты ездишь там на машине, там, ну мы-то знаем, какие у тебя там кредиты. Ну да, когда начинается тяжело. Ну вот мы когда работали, когда запустили, да, была зависть, что приехали чужие люди, что они зарабатывают. Ну, всячески пытались какие-то поставить такие условия, чтобы, ну, нас, хотя вытурить, да, потому что, ну, местные женщины, которые работают, они сидели вот и надо мной, они как бы ухмылялись, смеялись, что у них уборщица получает 16 тысяч, а мы тут бухгалтера 5. Им было завидно, что, ну, мы же ихнему человеку, все были местные. Ну, вот мы приехали, только там 3 человека, нас не местные, так, весь обслуживающий персонал. У нас был замечательный коллектив. Люди нормально зарабатывали. Ну, они работали, они не сидели.
За 5 лет работы в Южной Осетии, рассказывает Ирина Гуминская, она успела познакомиться со множеством местных предпринимателей, которые часто обращаются к ней за консультациями. По наблюдениям Ирины, есть четко очерченный круг проблем, которые мешают пока развитию местного бизнеса.
Проблемы у тех людей, которые хотят заниматься бизнесом здесь. Потому что я смотрю, в каждом доме есть пристройка, есть, ну, какой-то малый бизнес, то есть, ну, семейный. И люди не имеют возможности вот информационной даже развиваться. Потому что вот ко мне многие обращаются, уже знают, что, ну, я там тому привезла, тому. Обращаются там за устной какой-то консультацией. И человеку нужно отсюда поехать во Владикавказ, приехать, ну, в фирму, где подскажут ему, не подскажут, он там купит, потом ему привезут сюда. То есть, а если это было бы на месте, это это было намного удобнее. И еще, что местные предприниматели, люди, которые готовы заниматься бизнесом, они не имеют доступа к финансовым каким-то ресурсам, поддержке для того, чтобы начать, не такие большие деньги, это 100 тысяч, 150 тысяч, и ни в кредит не могут приобрести здесь, ни взять в кредит, то есть кредит на приобретение чего-то.
Я спросила Ирину о тех проблемах, с которыми сталкивается лично она, как человек, приехавший работать в другое государство. Как и везде, говорит она, это проблема незащищенности. Связана она больше с тем, что ты не часть этого общества и не гражданин этого государства, говорит Ирина Гуминская.
Если местные, они все друг друга знают. Кто-то может кому-то пожаловаться там, и кто-то за него заступится где-то. Приезжих людей, то есть есть такая большая проблема, что если несправедливо с тобой обходятся, то тебе никто не поможет. То есть ты какие бы там не стучался, я столкнулась с такой проблемой, мне не заплатили год назад. Там такие большие деньги, 78 тысяч, но почему я должна их кому-то дарить? У меня есть семья, у меня есть дети.
Но сворачивать свою деятельность Ирина Гуминская и фирма, которую она представляет, не собираются. По ее признанию, на самом деле, для небольшого бизнеса в Южной Осетии существуют вполне комфортные условия работы. Да и незанятых предпринимательских ниш в республике тоже предостаточно. Сейчас Ирина вместе с группой местных предпринимателей работает над концепцией магазина самообслуживания в Цхинвале, работа которого будет полностью автоматизирована. Тем не менее, Гуминская считает, что властям надо стимулировать деятельность местных предпринимателей. Поднимать экономику республики должны местные кадры. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Более 30 учеников из Гальского района возобновили учебу в грузинских школах региона Самигрела в этом году. Чтобы попасть в школу, детям снова приходится каждый день проходить через контрольно-пропускные пункты, установленные российскими пограничниками. Директора школ, расположенных в селах вдоль разделительной линии, отмечают, что переход детей из Гальского района через КПП на реке Ингури проходит без препятствий, за исключением случаев с тремя учащимися. Тему продолжит Мзия Парасиш.
Ни одного нового ученика из Гальского района, тяжело вздыхая, говорит директор школы села Цхоуши региона Самигрело Вахтан Кокохья. Из 11 учеников, которые посещали школу и в прошлом году, трое уже второй день и вовсе отсутствуют.
Они учатся в третьем, четвертом и шестом классах, и все из одной семьи. Семья живет прямо у разделительной линии. Раньше они могли легко переходить ее, но сейчас это невозможно из-за колючей проволоки. Родители вроде бы подготовились к учебному году. У них есть все документы, необходимые для представления на так называемой границе, контрольно-пропускном пункте Сабирею-Пахулами. Речь идет о нотариально заверенных свидетельствах о рождении на русском языке. Но данных этих детей не оказалось в списках российских пограничников. Родители учеников завтра намерены поехать в Гали, чтобы получить разрешение от местной де-факто администрации. Но на это уйдет несколько дней, так что я этих детей и завтра не жду.
Говорит Вахтан Кокохья. Он отмечает, что учеников из Гальского района с каждым годом становится все меньше.
Уже третий год к нам не поступают первоклассники, так что у нас нет пополнения, а с учетом ухода из школы выпускников их, естественно, становится еще меньше. Хотя надо отметить, что те дети из Гали, которые у нас учатся последние два года, всегда без проблем посещали уроки. Перед этим проблемы были, они подключались к учебному процессу всегда с опозданием, почти на два месяца. Теперь, слава богу, это не так.
Говорит Вахтан Кокохья. Он надеется, что скоро и те трое учеников, о которых идет речь, смогут продолжить учебу на родном языке без препятствий. О беспрепятственном посещении учебных заведений старшеклассниками из неподконтрольных грузинским властям сел рассказывает и директор школы Ганмухури Зураб Джолокуа.
Не было никаких проблем. В нашей школе из села Печора учатся 11 детей, а из Отобая четверо. Из них 9 девочек и 6 мальчиков.
Какие сельские школы посещают ученики из Гальского района, рассказывает местный корреспондент Тамар Зантарая. Школы Цалинджихского и Зугдитского района в селах Схоуши, Пахулани и Ганмухури посещают старшеклассники. Всего в этом году таких 34 ученика. Впрочем, в прежние годы до ужесточения передвижения через разделительную линию число учеников достигало 100. Что же касается первоклассников, то попытки жителей Гальского района отвезти своих детей в первый класс грузинской школы и в этом году оказались тщетными, рассказывает глава ресурс-центра Гальского района при правительстве Абхазской автономной республики в изгнании Нона Шония. Родители первоклассников приготовили все документы для регистрации, чтобы их дети начали обучаться в грузинских школах с первого класса. Но местные де-факто власти не разрешили. По их распоряжению дети должны ходить только в местные школы. Грузинские власти опасаются, что родители не смогут перевести детей в грузинские школы после завершения учебы в начальных классах. Уже несколько лет вопрос об ограничении передвижения, получении образования на грузинском языке и нарушении других фундаментальных прав, особенно в случае с жителями Гальского района, активно ставится грузинской стороной в ходе женевских дискуссий. Правительство Грузии намерено сделать это и на предстоящем 33-м по счету раунде в начале октября. Зия Парасищу. Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.